Свобода в деталях.
Привіт всім, з вами Ольга Комарова, це програма «Свобода в деталях» і сьогодні ми обговорюємо, як запустити стартап в Україні. Гость студії Радіо Свобода Денис Довгополий, засновник Growth Up Group. Денисе, вітаю вас, по-перше, в нашому ефірі.
Привіт.
І розкажіть про те, чим ви займаєтесь, бо назва поки що, можливо, для наших слухачів мало що каже.
Ну, название нашей группы мы создавали в 2010 году, когда уже 5 лет были на рынке, и мы привязались к слову «growth» и придумали такое выражение, которое, в общем-то, нетрадиционно для английского языка. Мы помогаем украинским, и не только сейчас уже украинским стартапам, расти.
Тобто ви збираєте ідеї і вкладаєте в них кошти, так я розумію?
У нас є три направлення. Перше, це ми дійсно займаємося акселерацією проєктів, вивозимо їх в Європу, в долину, допомагаємо їм робити перші шаги і в тому числі немножко фінансуємо. Друге, це ми допомагаємо привлечь фінансування із інших істочників, вже більш серйозних європейських, американських інвесторів, іноді українських. А третье, мы уже более зрелым стартапом помогаем немножко своим опытом, который у нас накопился за 14 лет в индустрии, и не совершать ошибок чаще всего.
Ну, я думаю, якраз з вашим досвідом ви допоможете нам сьогодні розібратися, як зробити ці стартапи успішними, хоча б на етапі такої ідеї. І, по-перше, хотілося б спитати, що таке саме стартап? Бо це слово стало таким модним, і мало хто, може, дійсно розуміє його сутність.
Ну, если коротко, то каноническое определение стартапа дал Стивен Бленк в начале 2000-х годов, которое придерживается сейчас, в общем-то, весь мир технологического бизнеса. Стартап – это организация, созданная для поиска повторяемой масштабируемой бизнес-модели. Там нет ни слова ни про технологии, ни про инновации, ни про что, но чаще всего именно эта бизнес-модель, которую мы ищем, находится в инновационном технологическом бизнесе. Поэтому не любой бизнес, который только что начался, называется стартапом, а не любая технологическая, кстати, тоже компания является стартапом, но группа людей, у которых есть гениальная идея, как сделать, как построить принципиально новый бизнес, уже может являться стартапом, даже если у них нет компании.
Тобто, якщо це ідея з серії, наприклад, купити в одному місці якісь там щітки для вікон, які там зараз рекламують дуже сильно в інтернеті, і продати через соцмережі, то це не є стартап.
Ні. Смотрите, на самом деле стартап чаще всего взлетает там, где есть инновации. Инновация появляется на срезе решения проблем. То есть задача любого предпринимателя, который хочет запустить свой стартап, это найти проблему, которая до сих пор не решена, и попытаться ее решить другим, более эффективным способом, чем есть на рынке. И вот тут появляется и инновация, и чаще всего ее требуется подкреплять технологиями, потому что новые решения, они обычно требуют этого. Поэтому, окей, идеи никого не интересуют, людей интересуют бизнесы. Бизнес может быть интересен для инвестора в том случае, если он крутится вокруг решения актуальной, понятной проблемы, которая существует на достаточно больших рынках.
Зараз я пропоную подивитись на один з прикладів таких стартапів, які зняли наші колеги, з кореспонденти з «Голосу Америки». Я зараз попрошу наших звукорежисерів поставити нам цей сюжет, а ми з вами його потім обговоримо.
Відома усім ситуація. Терміново треба переговорити по телефону, а навколо занадто багато вух. Як бути? Українська компанія ArtKB знає відповідь. Тут розробили маску HashMe. Такий собі електронний комірець, під'єднаний по блютузу до телефона.
Вона носиться як звичайна гарнітура на шиї. Ви можете слухати музику, відповідати на телефонні дзвінки.
Але коли треба провести приватну розмову, ви робите ось так.
Алло, доброго дня. Відповіли і замкнули маску в себе на роті.
Ух ти.
Спілкуйтеся скільки завгодно, і ви нікому не заважаєте, і ваших приватних розмов ніхто не почує.
Це перша в світі маска для маскування переговорів, да, по мобільному телефону. Аналогів немає. Найближчий аналог – це ладошка, прикладена до лиця, да, або вибігти в коридор.
Ідея сяйнула розробникам якось на дозвіллі.
Сиділи у кафе. І почули, як жіночка почала розмовляти, там якісь бізнесові питання вирішувати по скайпу. І вона дуже гучно це робила, і дуже багато людей почали звертати увагу на це. І саме тоді ось хлопцям прийшла ця ідея.
Маска розрахована передусім на офісних працівників, щоб знизити рівень шуму у приміщенні. Але крім працівників офісу, маска знадобиться бізнесмену у відрядженні, який веде ділові переговори десь в аеропорту, блогеру, що надиктовує тексти у людному місті. Вже зараз у розробників є запити від власників кол-центрів, які бачать у гаджеті велику перспективу.
Так, це наш воркшоп майстерня. Тут і розроблялася електроніка.
Компанія працювала більше року над концепцією, дизайном, електронікою. А зараз пристрій хочуть запустити у серійне виробництво. Його вже побачили в Америці на спеціалізованій виставці в Лас-Вегасі. Новий український гаджет помітила світова преса. Про нього писали Forbes, BBC, Time. Є, звичайно, і скептики. Вносять девайс у рейтинги найкумедніших. Порівнюють із маскою Бейна, із маскою Ганнібала Лектора. А розробники кажуть, нехай кепкують, аби не були байдужі.
Так само казали, наприклад, про парасольки. Коли парасольку, да, винайшли і створили перші прототипи, люди так само казали, що це виглядає страшно, що це неможливо носити, нормальні люди ніколи не будуть з цим ходити.
Українські винахідники вірять, рано чи пізно такий пристрій матиме кожний офісний працівник. А поки намагаються зробити так, щоб у це повірили інвестори. Оксана Лігостова, Руслан Дениченко для «Голосу Америки», Київ.
Ну, ось такий досвід. І дійсно для тих слухачів, які нас слухають, хочу пояснити, що це такий девайс, який схожий чимось на намордник. Він повністю перекриває рот і як дійсно як маска виглядає. Денисе, як вам таке рішення? Що ви можете сказати? Чи буде успішним такий стартап?
Ну, во-первых, ніхто не може сказати, буде чи не буде успішним. Це должен сказати ринок. І ми об этом спотикались уже несколько раз. У нас було багато проектов, в которые мы очень сильно верили, но рынок говорил, что не надо. А с другой стороны, у нас было очень много проектов, которые мы фукали, а рынок вдруг его брал на ура. На самом деле, проблема идентифицирована хорошо, вопрос, будет ли пользоваться решение спросом, потому что решение достаточно громоздкое, скажем так, непривычное в использовании. Но опять же, я знаю RTKB далеко не первый год. Вот у них было достаточно много проектов, которые взлетали, и тут вопрос даже не в том, идея хорошая или нет, а сможет ли идея пробить себе путь на рынок или нет. Я думаю, что Саша сделает все возможное, чтобы донести это до глобальных рынков. Насколько я помню этот проект, мы смотрим очень много проектов, в том числе этот проект попадал нам в поле зрения. Насколько я помню, японцы на него отреагировали аж на ура. На Кикстартере он имел достаточно серьезный успех. За ним стоит достаточно опытная команда как по продвижению на разные рынки прикольных девайсов, так и в производстве. Вопрос, не построят ли китайцы, есть ли там патенты, не сделают ли китайцы аналогичное устройство в 3 раза дешевле и в 3 раза быстрее. Но проблема идентифицирована очень хорошо, да, эта проблема существует. Решение, как всегда, будет сначала восприниматься с трудом, как любая инновация, ну, то есть что-то новое, люди будут фукать, вот там...
Высмеивать
это. Да, да, угу. как эти девайсы, так и пользователей. Мне не кажется это удобным, я примерял пару раз, но я бы, наверное, пока, по крайней мере, не пользовался бы этим, но я знаю...
А какие чувства? Ты иначе говоришь в якусь банку?
Я не люблю никаких масок, да, то есть ни медицинских, ни пылевых, то вот это меня достаточно сильно смущает, мне там неудобно, некомфортно дышать в таком environment. Вот. Но кто я такой, чтобы судить? Если люди будут покупать и будут платить, значит, у проекта есть будущее. А еще раз, команда, которая за этим стоит, наверняка она пробьется.
Ну от ви зазначили вже про те, що неможливо передбачити, буде успіх чи не буде його. Але все ж таки, як можна зрозуміти, наскільки ця ідея божевільна і
Никак, более того,
зайде,
наоборот,
чи
наоборот.
Чи є якісь критерії,
можливо? В Делине говорят, что вы недостаточно безумны, чтобы мы вас инвестировали. То есть в чем проблема? Ну, давайте так, 99,7% банкротятся, это мировая статистика, то есть выживают только 3 из 1000. А те 3, которые взлетают, они становятся гуглами, эплами, ну и так далее. А основная проблема, с которой сталкиваются стартапы, это неопределенность Найта. Экономистом Найт оценивал риски инновационные в 20-х годах 20 века и пришел к выводу, что если проект инновационный, то никакие исследования, хороший продукт или нет, не помогут. Его надо физически сделать и предъявить рынку. Если рынок будет брать, то значит полетело. А сейчас, ну и большинство проектов сталкиваются с тем, что проект не летит. Вот он, предприниматели считают, что он очень-очень нужен, а на самом деле вот он очень не нужен.
Так есть секрет якийсь в чём?
Ну, есть несколько методологий, которые позволяют минимизировать эти риски, но совсем убрать их нельзя. То есть это действительно частично достаточно большая лотерея.
Вот до вас звертается, например, бизнесмен якийсь, чи стартапер, и каже, идея класс. Как вы оцениваете, класс чи не класс?
Мы оцениваем не идею, мы оцениваем проблему. То есть, есть проблема, болит, не болит. Но смотрите, если ко мне придет предприниматель, у которого есть лекарство от рака, то понятно, что если это лекарство имеет лечебный эффект, не имеет побочных эффектов, то оно взлетит. Потому что проблема, потому что это жизнь, здоровье и так далее. Если ко мне придет какой-нибудь предприниматель, который там в верхней части пирамиды Маслоу, там, ну, что-нибудь там развлекательное. И мне такой проект не интересен не потому, что он не полетит, а потому что я не понимаю, полетит он или не полетит. Вот поэтому мы оцениваем в первую очередь а проблему, б команду. Потому что ну, у нас за спиной больше 300 проектов, уже, наверное, там больше 400, и ни один из них не вышел на рынок в том виде, в котором задумывался. Поэтому умение команды адаптироваться, найти правильные решения, сделать несколько попыток. Допустим, средний американский стартап достигает успеха только с 17-й попытки.
Угу.
Ой, с 14-й попытки украинский, в среднем с 17-й попытки. Вот, поэтому если команда не опускает руки, если она пытается, то есть не получилось, надо подумать, как сделать лучше, как сделать по-другому, как найти другой подход к пользователю и так далее, вот, то тогда у нее будет успех. И поэтому мы, как инвесторы ранних стадий, всегда смотрим на команду. И более того, главный критерий у нас – это сколько итераций в продукте, в концепциях, в идеях команда может сделать за единицу времени. Вот это наш главный критерий на ранних этапах. Ну и все равно там, ну, подавляющее большинство проектов, с которыми мы работаем, так или иначе банкротится, потому что вырастить команду от идеи до там, миллиардной, ну это там слишком много ловушек по пути, и все их, конечно, не обойдешь. И ну, чаще всего стартап не получается.
Дениса, ви зазначили, що ви не розглядаєте ідеї. Тобто виходить так, що ви не вкладаєте кошти в ідеї. Тобто розробник цієї ідеї, власник її, має вкласти свої власні кошти.
Можна знайти. Инициирующее финансирование можно найти, но идеи никто не финансирует, финансирует бизнес. То есть у тебя не должно быть идеи, у тебя должна быть проблема, ты должен понимать, как ты решишь ее, каким способом, ты должен придумать, какой продукт потом из этого получится, как его продавать, работает ли там бизнес-модель, работает ли юнит-экономика. Ты приходишь к инвестору, он смотрит и играет верю-не верю. Если он верит в это дело, то он дает денег там на нулевой вещи. Но когда ты приходишь, у меня есть идея сделать мир лучше, тебе никто никаких денег не даст.
Угу. Зрозуміло. Ну, я думаю, що в наступній частині нашої програми ми поговоримо про найбільш успішні українські стартапи і їхній вихід за кордон, наприклад. Тому що зараз ми йдемо на невеличку паузу, перерву. Дочекайтеся, не перемикайтеся, ми скоро повернемося. Це програма «Свобода в деталях».
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Вітаю всіх, хто залишається з нами. Це «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. І тема нашої програми сьогодні – як заснувати і запустити стартап в Україні. Є студія «Радіо Свобода» Денис Довгополий, засновник «Growth Up Group». Денисе, Є проекти, про які ви вже говорили, що ви їх реалізовуєте. Можете навести приклад, що вдалося і які були провальні, наприклад? Давайте з тих спершу, що вдалося.
Давайте так. Ну, на самом деле, я б, наверное, не хотел бы приводить конкретные примеры, с которыми мы работали. Я бы хотел, наверное, приводить примеры, которые есть на рынке. Частично есть те, с которыми мы работали, но проблема в том, что обычно успех стартапа – это чаще всего успех экосистемы, а не каких-то конкретных людей. То есть то, что мы помогали стартапу, далеко не факт, что это и там фактор успеха. Воля к победе предпринимателя – да. Помощь там, инвесторов на рынке – да. Доступ к экспертизе, к нетворку – да. Умение находить там правильные решения – тоже да. Поэтому, ну, наверное, где-то мы тоже кому-то помогаем, но есть очень много интересных проектов, которым мы помогли эпизодически. Есть еще большее количество проектов, которые пробились сами. Давайте поговорим там в общем.
Давайте. Найуспішніші, на вашу думку, проекти в Україні.
Давайте разделим. То есть, первое. Я предпочитаю работать с проектами, которые ориентированы на глобальный рынок. Да? Вот вы показали этот намордник. Да? Он в Украине, наверное, не будет иметь большого спроса. А в Штатах, в той же Японии, как я уже говорил, наверное, будет очень большой. Поэтому мы стараемся работать с проектами, которые ориентированы на глобальный рынок. При этом в Украине есть тоже внутренний достаточно успешный проект. Ну, к примеру, та же «Розетка». То есть секрет успешного большого проекта – это то, что он ориентируется на огромный рынок, объем там больше, чем полмиллиарда долларов. И таких рынков у нас внутри страны очень мало. И, допустим, там Слава Чечеткин уже занял, наверное, единственный, который можно занять свои розетки. Есть еще несколько таких рынков, но они все равно ограничены. Но если ты берешь ограниченный рынок, очень маленький рынок по американским масштабам, он получается крупнее, чем очень большой рынок в Украине. Поэтому мы ориентируемся на украинских, и не только, мы сейчас работаем с 10 странами Восточной Европы, предпринимателями, которые пытаются запуститься в Штатах или в Европе. С Азией мы не работаем, мы не понимаем, как там все происходит. Поэтому таких проектов у нас есть достаточное количество, и у нас есть очень успешные проекты с многомиллионной выручкой, которые очень хорошо известны в мире. К примеру, Riddle, один из немногих проектов, логотипы продуктов которого были на презентации Тима Кука на большой сцене. Ну, то есть таких продуктов в мире мало, и в Украине две компании есть, которые так попали. Я думаю, что таких компаний в мире не больше 5. У нас есть очень хороший проект Jubel, проект, который ориентирован на рынок резюме, и они в Латинской Америке являются там абсолютным лидером.
А можете пояснить, что это? Бо эти названия, может, не всем знакомы.
Ну, Riddle – это компания, которая делает продукты, ориентированные на пользователей, на бизнес-пользователя и Mac экосистемы.
Это из IT-сферы.
Да, да, это все, большинство – это все IT-сфера. У нас, к сожалению, там околомедицинские проекты плохо взлетают, проекты в области материаловедения тоже очень тяжело. В основном все наши стартапы известные – это около IT. Riddle – это компания, которая позволяет работать бизнес-пользователями удобно с документами, что исторически у Apple было там некой дыркой в экосистеме. Jubel – это огромная коллекция резюме, причем там огромные, это миллиарды резюме, миллиарды обращений с записям, то есть они скармливают эти... Я очень упрощаю на самом деле. Скармливают эту базу крупным работодателям, которые там ищут себе кандидатов. И у них резюме, количество резюме измеряется миллиардами. Вот они абсолютный лидер Латинской Америки, сейчас они пытаются рынок Северной Америки взять и так далее. У нас есть таких проектов некоторое количество, ну, я знаю, может быть, там десятка три, которые хорошо известны в мире. Ну і, як ви, наверное, обратили внимание, слабо известно у нас в стране.
Чи можна сказати, що українці в цьому плані вони більш талановиті і більш винахідливі, ніж, наприклад, європейці?
На самом деле, нет. Я расскажу, в чем дело. Дело в том, что технический талант – это не главное в нашем бизнесе. В нашем бизнесе важнее предпринимательский талант. И да, у нас предприниматели очень злые, совок нас еще не отпустил, и они пытаются что-то делать. Но, с другой стороны, средний предприниматель из той же Восточной Европы, тем более из Западной, не говоря уже про Америку, значительно более подготовлен. В Штатах дети первую презентацию в PowerPoint делают в возрасте 5 лет в садике. То есть любое там домашнее задание, задания, которые делаются, заканчивается презентация. У нас люди обычно видят PowerPoint, там, первый, ну, там, ближе к 20, там, на первых работах и так далее. То же самое, навыки публичных презентаций, понятие, что такое бизнес-модель, понятие, там, домашняя экономика, вообще экономика, они это впитывают с детства, им значительно проще это делать. А наши начинают, там, после 20 совершать ошибки и пытаться научиться тому, чему их конкуренты фактически впитывают с молоком матери. Поэтому, да, у нас есть талантливые ребята, у нас есть очень злые, но вот наша страна...
Это в хорошем
да, 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 сенсе? Да. То есть я имею в виду, что предприниматель с инстинктом убийцы – это тот, который будет разрывать рынок в тряпки и так далее. Таких предпринимателей у нас много, но вот их бэкграунд, к сожалению, проигрывает очень сильно... Даже в Восточной Европе, то есть мы смотрим на польские, на прибалтийские проекты, ну вот они в целом подготовлены значительно лучше. Угу. Плюс английский язык, плюс понимание подготовки там, документов и так далее, ну, в целом проигрывают. Но те, кто пробивается через это все, те, кто не сдается и за год, два, три, там, четыре, пять чему-то научится, вот они действительно делают очень хорошие вещи. Если мы посмотрим на стартапы в Восточной Европе, то после Эстонии я считаю, что Украина, наверное, лучший рынок, который есть. Но в Эстонии, то есть она исторически не так долго в Советском Союзе пробыла, раз. Второе, там фаундеры Skype, которые там исторически оттуда тоже очень хорошо 15 лет назад или там 18 лет назад сделали задел. И те люди, которые тогда начинали, сейчас уже достаточно зрелые.
От ті, хто не здається, ви сказали. Що це означає? Тобто це означає, що людині можуть відмовляти постійно в инвестировании, ну,
смотрите, это только верхняя часть айсберга. То есть ты для того, чтобы запустить проект, должен переговорить там с несколькими сотнями, а то и тысячами потенциальных клиентов. И каждый из них будет говорить, что у тебя проект дерьмо. А он не то, что дерьмо, то есть, ну, это свойство инновации, то есть люди не могут себе представить, как они будут использовать это. Представьте себе, вы в 90-м году попытались бы проверить, будет ли иметь спрос на рынке мобильный телефон. У людей просто в голове бы не укладывалось там про мобильный телефон, ну и так далее. Поэтому, как на одной из конференций со сцены один предприниматель рассказал, что предприниматель должен быть как унитаз. То есть в него нагадили, он слил воду, стал чистым. Если он не будет сливать воду, а накапливать себе, то он перестанет быть привлекательным. И вот это очень тяжело, это большие риски, это очень большая эмоциональная нагрузка. За тобой стоит команда, тебе отказывают все от инвесторов до экспертов и клиентов, которые говорят, чувак, ты занимаешься булшитом, ну, бросай это дело, займись там чем-нибудь другим и так далее. Те, кто это преодолевает, те, кто шаг за шагом долбит эту стену, чаще всего достигают какого-то успеха. Не с этим продуктом, так с другим.
А вот щодо цього, бюрократична система в державі, вона має значення в цій історії всій запуску стартапу? Наприклад, чи в Україні це складніше зробити, ніж десь за кордоном, наприклад?
Смотрите, когда в самом начале вы спросили, что такое стартап, когда я сказал, что стартап – это организация, созданная для поиска повторяемой и масштабируемой бизнес-модели, там ничего не сказано про компанию. Большинство украинских стартапов, которые здесь работают, они работают в виде американских компаний. Mm-hmm. Почему? Потому что в Америке это делать проще, понятно, там корпоративное право очень понятное, там суды работают, ну и так далее. У нас, к сожалению, нет. И при всем при том, что в Украине это очень плохо, я не скажу, что из технически это ужасно. Та же проблема является в Польше, в Прибалтике, в Европе. Но есть несколько юрисдикций, в которых это делать хорошо, во всех остальных юрисдикциях это делать трудно. Допустим, во Франции ты не можешь уволить сотрудника, а стартап должен иметь возможность в любой момент это сделать. В Германии это все забюрократизировано очень сильно, ну и так далее. Поэтому чаще всего стартап – это компания, организованная там, по американскому законодательству, в американской юрисдикции, а где она территориально находится, это уже другой вопрос. И это достаточно сильно нивелирует риски нашей локальной environment.
Навколишнє середовище, так.
Да. Вот, поэтому Да, надо долбать эту стену, но я думаю, что в ближайшие лет 10 украинские стартапы не будут рассматривать украинскую юрисдикцию как базовую для инкорпорирования.
Угу. Я, наскільки пам'ятаю, держава Україна, вона в 2018 році, мені здається, заявляла про те, що буде підтримувати грошима українських стартаперів, інноваційників і так далі. От, чи ви чули щось про реалізацію цієї програми, чи є підтримка від держави?
У меня есть в этом плане очень непопулярная позиция моя. Да. Я считаю, что любая государственная поддержка любых стартапов – это плохо.
Чему?
Плохой стартап должен быстро сдохнуть. А когда он получает грантовую поддержку, государственную поддержку, то есть он бы сдох уже и показал бы, что бизнес-модели нету. А на этих костылях он еще какое-то время существует и все равно потом вздыхает, когда эти деньги заканчиваются. Я очень рыночный чувак. Я вижу, как это происходит в Европе. Вот Европа испортила себе рынок инновационный грантовыми программами, финансированием со стороны государств, со стороны муниципалитетов, со стороны Еврокомиссии, ну и так далее. Вот поэтому я против такой поддержки. Она работает очень хорошо, что предпринимателям есть на чем экспериментировать, и, конечно, этот проект у них зафакапится, и у них есть возможность потренироваться на чужие деньги. Но когда они затевают большой бизнес, чем меньше государство к нему причастно, тем лучше для стартапа.
Угу. Ну, вы не чули ничего про то, как
она реализовывается. Нет, я знаю, и даже я знаю, кто этим занимается, но я не могу оценивать эффективность, потому что стартапы, которые привлекают грантовое или государственное финансирование, чаще всего для меня это red flag, то есть я с ними не работаю, поэтому они ну, я существую отдельно от них.
Цікаво. А от на вашу думку, є такий орієнтир, такий приклад, на кого слід, можливо, в світі слід орієнтуватися, коли ти починаєш щось робити?
Нет, конечно. Смотрите, я вообще против того, чтобы читать биографии. Есть традиционная ошибка выживших. То есть у каждого стартапа за спиной успешного есть какая-то там вещь, которая стала фактором успеха. Допустим, у Билла Гейтса это была тетя в PricewaterhouseCoopers, которая организовала одну встречу. Ну и так далее. За каждой историей есть какая-то вот такая вещь. Повторить это невозможно. Но большинство стартапов вздыхает от того, что совершают там какие-то ошибки. Вот эти ошибки, они очень общие. Поэтому надо смотреть не у кого что получилось, ты не повторишь его суть, его успех, а посмотреть, чтобы ты не сдох по пути к тому фактору, который сложит твой успех. Поэтому вот эти все мотивационные книжки, будь как Стив Джобс, будь как Илон Маск, это вот, ну, это то, что нельзя читать. Зато надо читать интервью всех обанкротившихся стартапов, почему у них получилось, где они совершили ошибку и так далее, и смотреть, чтобы ты не повторил их.
Угу. На сегодня, на вашу думку, яка найперспективніша сфера для того, щоб
у меня есть очень хороший ответ на этот вопрос.
Стартап.
Если тренд виден, впрыгивать в него поздно. Да, поэтому никто не знает. Каждый делает свои ставки вот сегодня в тренды, которые не видны, в надежде, что через 3 года мы будем обладать ставкой, которая сыграла. Если сейчас ты видишь, что в отрасли вливаются там десятки миллионов долларов, это значит, что стартапы, которые сейчас поднимают эти деньги, были основаны там 5 лет назад, и тогда их все гнобили, вытирали об них ноги и так далее. Вот поэтому нельзя слушать экспертов, что будет перспективно. Они всегда ошибаются, я всегда ошибаюсь. Поэтому надо просто выбирать область, где у тебя есть компетенция, и область, где есть проблемы. И там что-то делать. Получится, не получится, это уже другой вопрос. Но следование трендам чаще всего приносит неуспех.
Угу. Ми знову маємо піти на невеличку перерву. Дочекайтеся, бо далі ми розглянемо міфи навколо стартапів. Це проєкт «Свобода в деталях».
«Свобода в деталях».
Вітаю всіх, хто залишається з нами, і тих, хто щойно долучився. Це «Свобода в деталях», з вами Ольга Комарова. І сьогодні ми обговорюємо, як запустити стартап в Україні, ну і, можливо, за межами України. В студії «Радіо Свобода» Денис Довгополий, засновник «Growth Up Group». Денисе, продовжуємо нашу розмову і пропоную вам зараз стати таким експертом в розвіюванні міфів або підтвердженні тих тез, які є, які живуть в просторах інтернету. Готові? Відразу
да,
почнемо.
Да, я можу ще розказати кілька анекдотів із отраслі, дуже цікавих і правдивих.
Дуже цікаво. Думаю, що залишиться на цей час. Поїхали, теза перша.
99% стартапів вмирають.
99,7. Конечно, неправильно. 90, если бы это было 99, можно было бы работать в этой индустрии достаточно комфортно.
Слушайте, все значительно хуже. Знаєте, оця статистика, яку ви наводите, вона просто, мені здається, вбиває всі оці прагнення і ідеї в людей, які ще носили, можливо, їх десь всередині.
І все правильно. Ну, то есть так и должно быть. Ребята, вы лезете в бизнес, где очень тяжело. Если вы понимаете и готовы принять те риски, которые есть, тогда да. Но большинство людей приходят в розовых очках, они думают, что им сейчас на голову свалится миллиард долларов, и они будут счастливыми, а такого не будет. Надо пахать, надо сидеть, надо садить нервную систему, не спать ночами, и, может быть, у тебя что-то получится. Если ты к этому не готов, то окей, иди на фулл-тайм, иди в аутсорсинг, иди работать в корпорацию, и все будет у тебя хорошо.
Хіба от ті люди, які мали успіх, вони не були мрійниками великими?
Все мрійники. Ну, вопрос то, що коли ти... Ну, ще раз, ти повинен розуміти ризики, на які ти йдеш. Якщо тебе це не зупиняє, то да. Але якщо ти наївний дурачок, то у тебе гарантовано нічого не буде. Тебе перший неуспіх соб'є з ног, а їх буде кілька років.
Далі йдемо.
В Україні не цінують перспективні ідеї.
Нигде не ценуют, да, и в Украине тоже. Ну, то есть все люди, которые продвигают инновации, всегда сталкиваются с сопротивлением. Это главное свойство инноваций. И в Украине, кстати, еще не так все плохо, в Швейцарии еще хуже. Швейцария очень консервативная страна, и там очень низкая толерантность к риску. Ну, то есть совсем все плохо. Поэтому Украина по сравнению с такими странами очень хорошо себя чувствует с точки зрения восприимчивости к инновациям.
Угу. Далі йдемо.
Реалізація стартапів не приносить великого доходу в перші роки.
Да, она приносит огромные убытки, ну, то есть требуется всегда внешнее финансирование, которое измеряется даже не миллионами, а чаще всего десятками, а то и сотнями миллионов долларов. Да, это всегда сначала убыточно, и деньги в самом конце, до которого еще надо доползти и как-то вытащить эти деньги, да. Все правильно.
От ви ще говорили до цього, що ви вкладаєтесь в деякі проекти, які повністю програють. От в чому ваша тоді вигода?
Легко і просто, тому що ризик доходності – це вполне понятна лінійна функція. Чим вище ризик, тим вище доходність. Ті стартапи, які вистрілюють, приносять дуже великий доход, який компенсує убитки по тим проектам, які не вивели. Це основна... скажем так, основная формула венчурного финансирования. То есть ты вкладываешь в 10 проектов, 9 из которых умирают, а 10 тебе приносит 1 к 40. И у тебя в целом портфель приносит на каждый вложенный доллар там, 40 долларов, ой, 4 доллара. Угу. При всем при том, что экономика всего этого мероприятия выглядит очень ужасно. Традиционные банкиры, когда просто заглядывают слегка в нашу индустрию, хватаются за голову и понимают, что вот они... невозможно так работать. Уровень риска неприемлемый для них.
А у вас вже є чуйка, як то кажуть, на проекти?
Я надеюсь, но, скажем так, если я к своим там, 60 годам заработаю хорошо денег, то это будет единственным подтверждением, что она у меня есть.
Далі йдемо.
Заради реалізації власного проекту доведеться відмовитися від вихідних на тривалий період.
Да.
Це правда?
Да.
Від чого ще доведеться відмовитись?
Ну, смотрите, от много чего. То есть на самом деле семья будет в первую очередь очень сильно страдать, потому что если ты работаешь на глобальном рынке, вот у меня, допустим, было в 2013-2014 году за 12 месяцев 152 перелета. И это было вот очень непросто. Чаще всего, когда у тебя есть выходной, ты тупо спишь. Никаких развлечений, ну вот, да, это действительно очень тяжело. Более того, это не просто твое, это вся команда в таком режиме работает. Через несколько лет, когда в компании будет работать несколько там десятков, сотен, может, тысяч человек, тогда это станет немножко проще. Но в общем-то, да.
Це дуже сумно. Далі.
Бізнес-план не впливає на успіх бізнесу.
Да.
Серйозно?
Да. Смотрите, когда вы работаете в условиях больших рисков, у тебя каждая неделя приносит результаты твоей деятельности, которые перечеркивают все, что у тебя было. Если ты вкладываешь 40 часов времени в написание бизнес-плана, а потом за 3 часа его перечеркиваешь, то, конечно, нет. Основной документ стартапа – это или питчдек, 10-страничная презентация, или executive summary на одной странице. И оно меняется на лету, на ранних этапах каждый день, может быть, даже несколько раз в день. Когда ко мне приходит человек с бизнес-планом, я понимаю, что он вообще не понимает, в какую игру он играет, и, ну, вот точно нет.
А где этому вчать?
Нигде. Ну, у нас есть свой курс для молодых технологических предпринимателей, даже не столько молодых, сколько начинающих. Это 35 часов чистых лекций, после этого пинок в поле, иди работай. И то есть, мы даем такое базовое понимание, а дальше люди идут и набивают
все
шишки.
Тобто в якихось університетах у нас цьому не вчать?
Смотрите, я считаю, что предпринимательство – это талант. То есть предпринимателю можно чему-то научить, он может чего-то научиться, но если у него нет этого от рождения, ну, то есть любого человека можно научить играть на пианино, великим музыкантом станут там единицы, если у них действительно есть этот талант, и они будут вкалывать очень много. Вот тут то же самое, ничем не отличается. Поэтому у нас, вот вы видите, как я зло отвечаю, да, у нас с наших курсов 70% людей уходит и никогда не возвращается в отрасль. И я считаю, что это хорошо.
И вы так разговариваете с теми, кто до вас приходить зі стартапами,
конечно.
Так? Це ви їх так лякаєте, чи...
Да ні, я їм розказую, як є. Я ж не видумую, ну... Есть вот это, так еще раз, этот бизнес не для всех. То есть надо иметь определенный тип характера, определенные таланты, чтобы действительно.
А если людина вам так само відповідає, ви ображаєтесь чи ні?
А як сам?
Ну, вот так агрессивно. Досить.
Наоборот, я очень рад. Потому еще раз, у предпринимателя должен быть инстинкт убийцы. И он должен противостоять внешнему там, напору. Вот если он это умеет делать, значит, может что-нибудь получится. Да, если у нас нет с ним совместимости психологической, то у него получится с кем-нибудь другим.
Угу, зрозуміло. Давайте далі підемо.
Більшість стартапів у США успішні, тож варто їхати туди.
Да нет, конечно, наоборот. В Штатах все сложнее, потому что какая бы идея к тебе в голову не пришла, какой бы бизнес ты не начинал, в Украине у тебя чаще всего практически нет конкурентов. В Штатах, если ты нашел меньше 20 конкурентов, то ты сделал работу плохо. Да, и там ставки большие, там огромный рынок, восприимчивые к инновациям, там создаются миллиардные компании, но туда со всего мира приезжают их создавать. И тебе надо выигрывать конкуренцию среди предпринимателей, которые значительно более опытнее тебя и так далее. Вот поэтому, да, в Штаты надо ехать, но то, что там легче, это неправда.
Тобто в Украине больше сприятливые умовы, чи ні?
Нет, это два разных, ну...
Два разных
есть, света? Да, есть плюсы, есть минусы и там, и там. Тебе надо просто выбирать. То есть большинство украинских стартапов, у которых получилось, это стартапы, которые из Украины достают американский рынок. Это тяжело, это возможно, но, наверное, пока это единственный путь. Те люди, которые уехали в Штаты, им тяжело первые 5 лет. Поэтому чаще всего у украинцев в тех же Штатах получается, когда они туда переехали там, студентами, детьми и так далее, там воспитали, приняли правила игры в этот бизнес и построили там компанию. Называть их украинскими предпринимателями язык не повернется. У них давно американские паспорта, и они в Украине бывают там, раз в год, раз в 2 года.
Остання теза.
На початку краще встановлювати низькі ціни на свій продукт задля конкурентної переваги.
Тут нет никаких правил. Цены... Смотрите, лучшая инновация в бизнес-модели. Ты не должен брать меньше конкурентов, ты должен брать за другое. Да? И, допустим, там, мой любимый пример, очень много европейских предпринимателей, которых я знаю, запустили проект, который дисраптит полностью индустрию. Допустим, car as a service. То есть ты не владеешь машиной, но если тебе надо куда-то поехать, ты выходишь, открываешь первую попавшуюся машину, садишься и едешь. Тебя берут 2,5 евро за то, что ты сел, и 50 центов за каждый километр, который ты проехал. Это дороже, чем владеть своей машиной, это дороже, чем брать в аренду, это другое. Поэтому чаще всего, то есть, ну, это вопрос, который к стартапам имеет слабое отношение. То есть, да, 5%, может быть, воспользуются этим советом и будут ставить низкие цены, но для остальных это, ну, не те решения, которые надо принимать.
Дениса, а вы сами что-то из стартапов намагалися реализовать?
Да, у нас сейчас есть стартап, над которым мы работаем. Это стартап, который помогает другим стартапам поднять деньги. Мы сейчас нашли, ну, то есть мы 15 лет в этом бизнесе, мы нашли проблему. У нас есть надежда, что мы ее хорошо решим, она ложится на наш опыт. Мы хорошо понимаем эту индустрию. Вот, да.
Ну, от ви самі провалювались в цих моментах в бізнесі, розчаровувалися чи
да чаще всего.
А можете якісь приклади навести, що було не так?
Смотрите, давайте так. Есть традиционные ошибки, которые совершают предприниматели. Проблема номер один – это неправильная команда. Да? Проблема номер два – это негибкость. Да? То есть основное качество команды, которое я ценю в стартапах, это умение делать большое количество итераций в продукте, в выходе на рынок, в стратегиях даже, в единицу времени. Чаще всего это цикл 2 недели. Вот. И большинство ошибок, которые там, в том числе я совершал, все они там банальные, чаще всего я терял деньги на людях. Поэтому правильные партнеры, правильная команда. Там, у любого инвестора есть свой там, список внутренних требований, какую бы команду он хотел видеть. И он там чаще всего он хочет увидеть людей, которые знакомы с собой, друг с другом больше 5 лет, у которых были совместные проекты, у которых были до того конфликты, которые разрешились и так далее. Это не зря, потому что чаще всего проекты сдыхают из-за плохой команды, которая или рассорилась, или не смогла найти эффективные способы решения проблемы, с которыми они сталкиваются. А проблем будет очень много. Плюс вы не забывайте, что одно дело работать в стрессе неделю, 2 месяца, а другое дело года. Вот. И какие-то взаимные недовольства, конфликты мелкие начинают превращаться в какие-то чудовищные вещи.
Войны, да.
Да. Ну вот и там в том числе мне не удалось избежать этих вещей.
Ви обіцяли розповісти анекдоти з вашої практики.
Ну, у нас є дуже багато різних приколів, но наша індустрія держиться на тому, що передається опыт. Тобто, у кого щось получилось, він передає опыт тим, хто щось пытается. Поэтому у молодих предпринимателей, якщо не адекватні, умні, нормальні люди, завжди є доступ к предпринимателям, які там мають состояние мільярди доларів. В цьому плані в Долине є такий анекдот про те, як молодые предприниматели взяли на прокат яхту, вышли в залив Сан-Франциско, подул ветер, порвал им парус, и они вот посреди залива не знают, что делать. Тут огромная яхта проплывает, где взрослые предприниматели, которые купили эту яхту на деньги от проданного стартапа, говорят: «Эй, пацаны, у вас проблемы, давайте мы вас на буксир, к нам, сейчас шампусика, чем вы занимаетесь? О, интересный стартап, давайте мы дадим вам денег, и у вас там что-нибудь получится». Проходит 10 лет, и новые предприниматели выплывают в залив Сан-Франциско, сняв яхту за 800 долларов, у них тоже рвется парус, и тут навстречу идет огромная яхта, и там сидят те 2 предпринимателя, которые 10 лет были в таком же ситуации, говорят: «Эй, пацаны». Вот суть этой истории в том, что все ошибки, которые вы можете совершить, уже кем-то совершались. Все гениальные идеи, которые могут прийти в голову, кому-то приходили. Если вы имеете доступ к людям, которые готовы делиться своим опытом, то это очень сильно помогает.
Дякую вам, Денисе, за те, що прийшли сьогодні в наш ефір і розповіли про власний досвід. Я нагадую, що в студії Радіо Свобода був Денис Довгополий, засновник компанії Growth Up Group. І на цьому маємо завершувати наш ефір. Прощаємося з вами до наступного тижня. Це програма «Свобода в деталях».
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще.